Слава Богу! Бог великой милостью благословил нас сегодня вечером, и мы можем здесь присутствовать, открывать Священное Писание, и в надежде, что Господь проговорит нам сегодня своей божественной волей. Это неизменная счастье и жизнь, когда Бог что-то говорит человеку. Поэтому помолимся Господу, чтобы Он влиял на наши сердца, сегодня говорил нам, открывал нам свое слово. Пусть будет имя Его благословенно и прославлено. Давайте встанем. Господь всемогущий, всевидящий, праведный и святой, мы склоняем свои головы пред лицем Твоим. Мы осознаем, что величие Твое неизменно, право Твое по всей земле. Мы прибегаем к Тебе как Царю, как Господину нашей жизни. Благословение Твое, оно обогащает и печали с собой не приносит. Благослови нас, Господь, благослови нас Твоим благословением. Сопутствуй нам сегодня вечером. Пусть Твое помазание, пусть действие Духа Святого будет на каждом из нас. И пусть слова жизни сегодня звучат здесь, на этом месте. Это все просим во имя Твое, это все просим для славы Твоей. Это все просим для того, чтобы нам уже не жить для себя, а жить для славы Твоей, Господь. Пусть будет имя Твое благословенно, и это служение пусть будет благословенно в Твоем имени, Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Итак, Бог дает нам вникнуть в 20 главу книги Откровения. И я должен сказать, что это большая, большая тайна. Богом нам сегодня представляется, чтобы мы могли в нее вникнуть и понять. Знаете, вообще, вот возьмите, допустим, первый век, да, первоапостольскую церковь, для чего им была написана книга Откровения еще в те времена? Потому что, ну, в первую очередь началось, ну, такое ужасное гонение во время, вот, когда Иоанн писал книгу Откровения, Тертуллиан, или как-то так его было, императора звали. Так он объявил себя Богом, он стал требовать от всех, чтобы его называли Господь мой и Бог мой, а потом уже по имени его. И представьте верующих людей, что с ними произошло. Никто же не называет его так. И начались просто ужасные гонения, начались такие преследования, что уничтожали всех на корню. И, конечно же, верующие люди ничего не понимали, что происходит. Потому что, ну, одно дело, когда одного-двух убьют, а когда просто выкашивали их целыми церквями, ловили, вылавливали и уничтожали, то это... Ну, не шутки. Поэтому книга Откровения и для времени, когда жили апостолы, их последователи, она была очень нужна и очень важна. Всякий, кто пытался по книге Откровения найти все эти причины, понять всю вот эту тайну Божьего домостроительства, зачем Бог это все делает, почему все апостолы, допустим, были такими мученическими казнями убиты, почему все эти страдания, которые, ну, тогда начались, и многие другие вещи, как будет развиваться ситуация, все это Бог открывал своим избранным рабам, а они потом уже учили всю церковь, говорили, как нужно готовиться к, ну, допустим, ты живешь там, где престол сатаны, да, это тоже что-то значит, потому что люди действительно испытывали колоссальное давление, и должно быть этому быть объяснение. Давайте еще раз прочитаем 20 главу, порассуждаем на ней, и сегодня закончим ее. «И я взглянул, и я увидел, и увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана, сковал его на 1000 лет и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему дано быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Богу и Христу и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли наши роту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщающий их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Ну что ж, вот конец всего того, что произойдет с этим миром. Здесь описаны подробные события, которые очень скоро уже будут происходить. Как закончится этот мир? «И видел я ангела», и мы говорили, что это ангел, не написано, что он какой-то великий, такой весь полный славы, силы, обыкновенный ангел. Для того и написано, чтобы мы понимали реальный статус сатаны. Мне нравится то, что вот в 3 стихе написано: «и низверг его в бездну». Низверг – это, ну, швырнул его туда, так скажем, пинками его туда, в эту бездну, вниз головой, да, или как там. Это еще одно свидетельство того, что он не представляет никакой ценности. И, допустим, то, что он будет освобожден на малое время, ведь не сказано в Писании, что он как-то выкрутился вылез и убежал там на малое время. Нет, его отпустили. Кто его отпустил? Тот же самый ангел, скорее всего, пришел, выпустил его на малое время. Зачем он его выпустил? Некоторые говорят, вот еще один шанс Бог дал сатане. Какой шанс? Он понадобился еще на малое время. Он пошел по своей, как говорится, по своему призванию опять искушать эти народы, обольщать их. Зачем? Да для того, чтобы Бог опять проверил, кто, кого куда отправить, кто чего достоин. И те, которые, представьте себе, тысячелетнее царство, ну, конечно же, мы знаем, что тысячелетнее царство – это там будут люди духовные, которые будут иметь новые тела. И вот мы, допустим, если мы останемся живыми до пришествия Господа, значит, мы изменимся, получим новые духовные тела и будем жить в физическом мире. И те, которые со Христом придут с неба, они тоже же будут иметь духовные тела. Духовная жизнь у них будет в телах. И вот они придут, мы изменимся, и это будет, ну, тот священный город, новый город Иерусалим, который Бог спускает с неба, а мы добавляемся к этому городу, потому что мы тоже изменимся. И начнем царствовать. Кроме нас будут люди, которые будут в обыкновенных физических телах. Обыкновенные люди. Вот так, ну, население Земли разделится на расы такие. Одна раса будет небесных, другая раса будет земных. И это будет реальная жизнь. Вот. Кто такие земные? Там будут очень многие разные народы. Писание говорит, что это будет и Египет, это будет, будут и евреи, они же, естественно, не примут Христа уже тогда, когда все закончится. Там будет множество народов. Мы вообще говорили, что когда Христос будет вести войну своим мечом, поражать народы, многие думают, что Бог просто будет убивать всех подряд. На самом деле в озеро Огненное он ввергнет только лжепророка и зверя. Остальные все люди будут убиты. Каким образом? Я очень четко это вижу. Это власть Господня, кого Он решит, вот две трети земли Он предаст уничтожению, одна треть останется, и Он ввергнет их в огонь, Он ввергнет их в переплавку всякую, очистит их, то Бог проведет такую войну, кого отправить лишить жизни. Вот мы видим, что и ад брошен в озеро Огненное, и смерть брошена в озеро Огненное. И написано, что и ад отдал своих мертвых, и смерть отдала своих мертвых. То есть есть люди, которые, им не надо никакой суд, их сразу отправляли в ад. Умер там, допустим, ну я не знаю кто, Нерон, да, его... Давно уже суд ему готов, да, за все его злодеяния. Его в ад отправляют. Умер, допустим, человек обыкновенный, его судить нужно, чтобы определить ему его статус. Он под властью смерти. Смерть его держит в преисподних местах земли. И естественно, что он там не страдает, просто спит, да, кто-то прямо в ад, кто-то вместе со Христом идет, ныне же будешь со мной в раю, к Кто-то просто умирает и засыпает. Это в зависимости от дел, которые идут вслед за человеком. Вот. Поэтому, когда придет конец всему, ад отдаст свое, и смерть отдаст свое, и море отдаст свое. О море мы поговорим еще. Вот. Теперь давайте... Давайте посмотрим. Ну, вы знаете, что бездна – это то место, куда не хотели идти бесы, когда они просили Иисуса Христа, чтобы Он их не отправлял туда, в бездну. Значит, у них была прекрасная информация, что там в бездне им плохо, там тюрьма. И они просились, что если есть возможность, оставь нас на земле еще здесь вести нашу дьявольскую работу. И вообще, что касается сатаны, что касается бесов, конечно же, это как бы грязный сосуд, грязный инструмент, который нужен для грязной работы, которую Бог позволяет ему делать. И, конечно же, так его создал, дьявола, сатану, что ему придется отвечать за все свои злодеяния. Сейчас я не буду распространяться, как Бог это сделал. Если бы Бог просто создал сатану, да, то сатана, конечно, бы ему предъявлял претензии: ты меня таким создал, за что ты меня наказываешь? Я просто инструмент в твоих руках, да? Но Бог его создал так же, как и человека, ну, в том плане, что согрешил Адам, а мы все рождаемся грешниками. И в то же время никто не скажет, что Бог, ты так сделал, ты такой, как бы... безвыходную ситуацию меня поставил, я рождаюсь грешником, что ж ты с меня еще требуешь? А Бог говорит: нет, предъявляйте претензии вашему праотцу. Не я был инициатор того, что с вами произошло. Вы, ваш отец, и вы, значит, несете это проклятие, потому что они ослушались Бога. Хотя Бог заранее знал, как будет ситуация, что будет, Он все это допустил. Но в то же время ни один человек не может предъявить Богу претензии, что это по твоей вине мы страдаем, по твоей вине мы любим грех. Точно так и дьявол. Он выбрал то, что он выбрал. Бог просто добавил ему хитрости в его звериную голову. Как написано в Писании, что змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог. Понятное дело, что мы читаем, и мы понимаем, что Бог писал как можно проще. Такими образами, там дерево, плод, змей, как это было на самом деле, гораздо сложнее, но Бог выбирал простые, ну, такие оглавления, так скажем, чтобы простым людям легко было понять, что происходило. Вот. Но четко мы знаем одно, что Бог все сделал так, что никто не сможет ничего сказать против Него. Все согрешили и все лишены славы Божьей. Это, ну, удел, как бы, и вина всех людей на земле. И поэтому, значит, здесь за дьявола сказано, что он, значит, тысячу лет был там, в этой бездне, потом его отпустили, ну, понадобилась его работа, потом бросили его в озеро огненное. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу, не приняли начертания на чело свое, и на руку свою они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен свят, имеющий участие в воскресении первом над ним. Смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Значит, после того, как дьявол уже закончил всю свою работу, Бог уничтожил всех, которые опять предались этому обольщению этого змея, значит, Писание говорит, он увидел престолы и сидящих на нем, на них. Мы говорили, что 24 старца, еще Даниил об этом говорил, что они поставлены, эти престолы и эти старцы на этих престолах, чтобы судить землю. И мы знаем, Христос говорил своим апостолам, я даже прочитаю это место. Вот давайте прочитаем Матфея 19:28. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покобытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Значит, вот мы уже видим 12 престолов, на которые сядут 12 апостолов судить 12 колен Израилевых. И мы знаем, что и в Ветхом Завете, 12 колен, 12 избранных Богом, из числа Божьего народа, они тоже будут, как Ветхий Завет, праведники, достигшие ветхозаветнего совершенства, так и Новый Завет, они сядут на своих престолах судить, не только 12 колен Израилевых. Давайте еще одно место прочитаем. Смотрите. Первое Коринфянам 6 глава, со 2 стиха. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Тем более, не тем ли более дела житейские?» Видите, мы будем судить ангелов, мы будем судить мир. Кто это мы? Апостол Павел обращается к святым. И когда Христос говорит, что вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и не только к ним он эти слова говорит, он говорит эти слова и к нам, что мы, все святые, будут судить мир. Значит, мы понимаем, что 12 апостолов – это... такое образное число, где за каждой конкретной личностью, Фома и подобные ему, достигшие совершенства, объединяются в один престол, Петр и подобные ему, прошедшие таким же, характером, такими же трудностями, объединяются в престол, который... и вот так 12 престолов, и я должен сказать, что тело Христово действительно имеет не один член, а множество членов, которые каждый имеют свои уникальные особенности, каждый по-своему работают, и мы понимаем, что есть 12 ветхозаветных групп праведников, которые разносторонним как бы говорится, путями пришли к совершенству, и 12 новозаветних, и вот это все сядет и будет судить этот мир, будет судить ангелов, не сохранивших своего достоинства, будет судить 12 колен Израилевых и тому подобное. Значит, вот начинается этот суд, когда суд этот закончится, одни, чьих имен не будет в книге жизни, будут отправлены в озеро Огненное, это смерть вторая. Что такое озеро Огненное? Это конец всему, конец вообще всей деятельности земной, потому что ада не будет, смерти не будет, все это временные, побочные, как говорится, инструменты, которые до времени делали свою работу. И потом все это завершилось, все это отправили на сожжение. Я хочу сказать, что мы должны очень четко понимать, что Бог – это не какой-то, знаете, смотрится как маньяк какой-то, да, вот, особенно люди, которые говорят, вот человек будет там мучиться день и ночь, дым этот будет постоянно подниматься, и скрежет зубов оттуда будет звучать, и никакого выхода, никакого покаяния, ничего не будет. На самом деле все будет совершенно по-другому. В этом нет никакой необходимости. В этом нет никакой необходимости. И озеро огненное, и ад, и смерть – это, конечно, все страшные слова, но они призваны для неверующих и для начинающих, для малых детей, чтобы вызывать страх, чтобы вызывать, такое, чтобы люди из-за страха держались. На самом деле все будет гораздо проще. Бог выберет своих, какие ему нужны, остальные всех нейтрализует. Вот точно так же, как, допустим, семена какие-то, положили их на солнышке где-то, какое-то проросло семя, там, к примеру, пустило корни и какой-то там рост дало, значит, его садят дальше. Все остальные, которые не проявили жизни, не записаны в книге жизни, их просто выбросили вон, и все. Точно так и при кончине века. Бог избавится от этого всего, и ни смерти не будет, говорит Писание, ни ада не будет, ничего не будет. Все это закончится. Конечно же, эти слова не призваны как бы к детям. Почему? Потому что мы знаем, что некоторые категории людей нужно устрашающие моменты, чтобы они могли через это держаться какое-то время, пока они не придут к истинному осознанию вещей. Но когда всю жизнь человек исповедует, что Богу нужно там это постоянное мучение этих людей, только лишь потому, ты захотел поверить или ты не захотел поверить, не захотел поверить, значит, все, навеки вечные, значит, сиди там в аду и мучайся. Мы, достигающие более-менее совершенного разумения, мы понимаем, во-первых, в этом нет никакой необходимости, во-вторых, в Божьем характере нету никаких таких этих самых, понятий, желаний, чтобы кто-то вот страдал и страдал бесконечно, и все это происходило. Поэтому мы видим завершение всему, значит, собрали это все, нету в книге жизни, значит, все. Просто тебя нету. Но вот, допустим, вот сейчас объясни многим людям, что тебя просто не будет. Ты будешь изничтожен, и тебя, ну окей, не будет, не будет, мне не нужно, я буду жить, как я хочу, и потом меня не будет, ну и не будет. Да? Многие люди, которые не привязаны к Христу, допустим, любовью, они будут себе свободно жить. Поэтому Бог решил, да, Бог применяет эти методы, потому что и нам Он говорит, кого-то надо страхом спасать, кого-то надо, кому-то надо быть милостивым с рассмотрением. У Бога нету такого, знаете, шаблона, что вот так и все. Поэтому сядут они на этих престолах, все это дело разберут, и если человека нету в книге жизни, значит, пойдет он в озеро огненное. Теперь, что касается 5 стих. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Вот о первом воскресении есть сотни разных толкований. Знаете, первое воскресение, Христос первенец воскрес из мертвых, потом, значит, мы, потом Христовы, в пришествии Его написано в Писании, и многие думают, что все святые на сегодняшний день, они где-то там спят и воскреснут только тогда, когда Христос придет на землю. Потому что так написано в Писании. На самом деле, первое воскресение, это слово первое, это не номерное, это не значит, что вот первое, второе. Первое воскресение было, когда воскрес Иисус Христос, и по воскресению Его воскресли многие святые ветхозаветные. Вот эти воскресшие святые ветхозаветные, это и есть та часть церкви, которая сидит на 12 престолах из 12 колен Израилевых. Они воскресли, они получили новозаветние обетования. Они ветхозаветними методами дошли до состояния, когда Бог решил им тоже дать новые тела, этим людям. Они воскресли, они явились многим, как написано в Писании, что не значит, что они стали жить среди евреев. Появились, показались и ушли опять назад к Богу. Но они действительно... Когда мы говорим о воскресении, мы понимаем, что душа, она бессмертна. И она никогда не умирает. Мы умираем, и все наше естество, наше «я» переходит с нами в потусторонний мир, отмирает наше тело. Так вот, когда мы говорим о воскресении, мы понимаем, что это только касается тела человеческого. Христос воскрес не каким-то там духовным естеством. У Него воскресло тело. Да, у Него воскресло новое тело. Уже физически по небесным стандартам, но воскресло именно тело. Поэтому мы знаем, что когда будут воскресать люди, будут воскресать их тела, потому что ничто другое не умирает. Ни дух, ни душа человеческая – это бессмертные части. Поэтому, когда мы говорим о первом воскресении, мы понимаем, сейчас, да, микрофон.
Ну, есть, может быть, такое, что если тело не воскресло, то, может, никакого применения этой душе нет, или как? Для чего-то нужно же это воскресение. Иначе все равно это не для этого мира, а для другого мира. И если бы это не нужно было, зачем воскресение?
Тело человеческое имеет просто уникальные, великие таинства, которые Бог заложил в физическом мире, в микромире там, да? Вот когда физическое тело человека умирает, если вот от него отделяется то, что тело приобрело, значит, это как залог того, что однажды Господь воскресит это. Потому что чисто физическое наше тело, оно в прах возвратится, и ничего от него не останется, да? Но то, что это тело насобирало, и последним выдохом человек выдыхает из себя, да? Утонул он в море, остался он на земле, ну, как бы вам так сказать, как программа, которая, вот, допустим, компьютер уничтожили, да, а программа осталась. И потом раз через эту программу, ну, берется и то, что в физическом мире было, соединяется с духовным телом и появляется духовное тело, новое тело. Я, ну, тупым языком объясняю, у меня нет достаточно слов, но я очень хорошо знаю, что человек, который достиг состояния, вот, допустим, ветхозаветные люди, да, они жили, умерли, и почему они воскресли, а прочие люди не воскресли? Потому что у них насобиралось для того, чтобы их тело можно было бы возродить снова. Вот. А другие люди не смогли этого сделать. Да, Леша?
Миш, а можешь немножко больше? Я, значит, те, которые воскресли вот во время, когда Христос умер. Можешь немножко побольше, поподробнее, как ты это видишь, какие тела? Потому что мне немножко непонятно.
Они получили точно такое тело, как у Иисуса Христа. Значит, Иисус Христос, понятное дело, что пришел создать это тело на земле. Так? Какая-то, ну, так скажем, современным языком, матрица, да? Вот образец какой-то, да? Часть, то, что человек заработал, да, соединяется с тем, что Христос сделал, и появляется новое тело. Поэтому он первенец из мертвых, он первый воскрес, и потом он дает себя или дает свое тем, которые имеют, ну, то, что взято из их жизни, то, что можно воскресить и сделать эту новую личность с новым телом, небесным телом. Потому что, ну, никто не может такого уровня достичь, какое было у Христа. Поэтому здесь заместительная жертва. Он, значит, дает себя тем, у которых есть право на это воскресение, так скажем. Значит, откуда мы это знаем? Ну, во-первых, они дожидались, пока Христос воскреснет, и воскресли сразу после Него. Это значит, что без Него они воскреснуть не могли.
Подожди, они разве воскресли после Него?
Конечно. Потому что он первенец. Что? По воскресению его явились многим, там написано. Но мы понимаем, что конечно же, они не могли воскреснуть вместе с ним. Ну, да, вот оно как-то звучит так, как будто вот он воскрес, и они вместе с ним воскресли.
Ну, прочитайте, как оно звучит. Не-не-не, вот прочитайте все полностью, чтобы было понятно.
Прочитай.
И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась. И камни рассеклись. Но это как раз говорится о том, что Иисус умер. Иисус же, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли в святой град и явились многим.
Естественно, так написано, но мы прекрасно понимаем, что речь идет о том, что Христос первенец, и по воскресению Его они все воскресли и вышли из гробов. Гробы открылись, когда было землетрясение, но воскресли и вышли они только тогда, когда Христос воскрес. Что не так? А что ты видишь? Все в микрофон говорят.
Смотри, ну-ка, как написано, как я вижу написано, что когда он умер, да, гробы отверзлись, да, и многие тела усопших воскресли. Это как бы говорится вот в одном контексте. А вышли они уже по его воскресению? Или я не прав? Лиля?
Это можно сказать и так, как ты говоришь, можно сказать и так, как Коля говорит. Микрофон возьми. Оля. Микрофон возьми.
Это одно предложение даже без запятой, без ничего, что гробы отверзлись, многие тела усопших святых воскресли, и выйдя из гробов по воскресении Его. Это все одно предложение. Да. Все равно по воскресении Его.
Ребята, вы тратите время не на то, что нужно.
Лёш, там смотри по-английски более, мне кажется, ясно написано. Там написано, видишь, after Jesus resurrection. То ясно, понятно, что после того.
У нас есть это самое вернейшее пророческое слово, которое говорит ясно, что он первенец из умерших. Значит, что еще нужно здесь добавлять? Он первый воскрес, за ним воскресли все остальные. Так вот, все ветхозаветные, какие были достойны воскресения, они воскресли и явились многим. И мы четко понимаем, что они не воскресли как-то, знаете... Вот я себе представляю так. Тише, тише, тише. Оля, тише. Значит, если говорите, говорите в микрофон. Значит, я себе представляю так. Вот какая-то сделана форма, в которую заливают что-то, да? И потом появляется, скажем, ну, человек, да? Точно так вот Христос сделал эту форму из себя, туда заливается, значит, вот личность, и появляется новое тело, которое по небесным стандартам создано по Богу, и они также в физическом мире видны, и точно так же они в духовном мире находятся, эти люди. Они будут проходить там через стены, они будут там, я не знаю, телепортироваться или разные там вещи делать, потому что они не в физическом мире только. Но в то же время Иисус четко показал, когда Он сказал: «Дети, если у вас какая-то пища», Он четко показал, что это физическое тело и духовное тело одновременно. То есть они едят, спят. Вот мы в прошлый раз говорили о сексе. Будет ли и не будет ли, никто не знает, да? Может быть, ну, действительно, небесным эти все вещи не нужны, потому что на небе ничего этого не будет там, да? Вот, я имею в виду в тысячелетнем царстве, да? Может и будет, может, ну, то, что они будут есть, пить, спать, ходить в туалет, там, я не знаю, куда еще они, то это понятно, Христос показал это, что реально в физическом мире будут жить. Вот. В то же время они будут духовными. Те, которые воскреснут в первом воскресении, над ними смерть вторая не имеет власти уже. То есть их уже ничем не возьмешь. Они уже законченные, небесные, как говорится, хоть кого там прельщай, сатана, хоть он там на уши становись, он ничего с ними сделать не может. Смерть вторая над этими людьми уже власти никакой не имеет. Вот. Они будут священниками Богу на земле, они будут царствовать вместе с Ним на земле, и тысячу лет они будут править землей. Вот складывается картина, что Бог воздвигнет царство, и мы будем, ну, на каких-то престолах сидеть, царствовать тут. Одному Бог даст 10 городов, другому 5 городов. Это все не так. Царствовать церковь будет над злом. Против зла она будет царствовать. В физическом мире на земле будут разные царства. Там же написано четко, что если какой-то народ не захочет идти на поклонение в Иерусалим, что-что, дождя у них не будет. Или там еще будут убиты, да? То есть целые народы на земле будут жить в тысячелетнем царстве, и они не будут подчиняться законам духовным. Они будут... Но так как святой город Иерусалим будет царствовать над землей, то он будет, конечно же, так же точно работать, как два пророка. Ага, идете против, делаете зло этим двум пророкам, значит, смертью умрете. Потому что наша власть, наше право, то было сатаны право, и он гнал церковь, как хотел, куда хотел, туда и... воротил. А это наоборот, церковь будет править. Но это не значит, что человек захотел делать зло, церковь его заставит не делать зло. Нет, он будет делать зло и будет умирать, но как бы властвовать злу на земле и диктовать свои условия в мире не будет возможности, потому что править миром будут святые Всевышнего. Так написано в Писании. Поэтому, да, целые народы будут противиться, будут как бы что-то будет происходить на земле, но сатана будет связан на все эти тысячу лет. Опять же таки, тысячу лет – это понятие такое тоже, скорее всего, иносказательное. Это время покоя, мы понимаем, это седьмой день, но как это будет, сколько это будет конкретно, мы не знаем. Знаем, что всему придет конец, когда сатана будет связан и брошен, значит, в преисподние места земли, потом через 1000 лет выйдет оттуда и потом пойдет в погибель, пойдет в озеро Огненное, все закончится. На этом история земли закончится.
Миша, а почему ты вдруг сказал, что несказательно? С чего ты взял, что это несказательно?
1000 лет?
Да. Я не могу понять, вот мне до сих пор непонятно, это если написано 7 лет, почему мы должны понимать, что есть несказательно? Зачем тогда писать, что можно написать просто там энное количество лет?
Более 60 раз, по-моему, не скажу точно, но очень много в Откровении приводится цифра 7.
Я понимаю, но...
Сейчас я расскажу. Значит, что касается 1000 лет, я специально на днях посмотрел, набрал 1000 лет по Писанию. Есть очень много мест, допустим, на тысячи гор овцы твои, на тысячи гор, говорит этот самый Иов, за 1000. Вот наберите 1000 и кто-нибудь прочитайте эти места, то можно сказать, что это символическое число, обозначающее сейчас, обозначающее какое-то множество. Потому что, ну, сказать, что вот на 1000 гор божественная работа, а 1001 гора...
А на то, что, например, там столетний юноша?
Тоже очень, очень все сложно, но это не есть какой-то принципиальный вопрос, как это конкретно по цифрам. Я только могу сказать, что 3,5 года для совершения всех этих мероприятий смотрится как очень ограниченное время. По всей видимости, эта вся панорама будет разворачиваться в гораздо большие какие-то сроки. Хотя кто его знает?
Ну, спрашивайте, технологии, это, мне кажется, очень...
Нет, Леша, нет большой разницы. Мы говорим просто, что может быть так, может быть не так, поэтому мы не привязываемся к цифрам.
Ну, я почему еще говорю, потому что если мы это привыкли все время рассуждать, что мы считаем 2000 лет до потопа, мы считаем потом 4000 лет после потопа к нашему времени, хотя и по еврейскому календарю, в принципе, еще годы, когда закончится 2000, ну, этот...
Кстати, по еврейскому календарю я читал одного очень продвинутого там раввина. Так вот, он доказывает, что по еврейскому календарю мы как раз подошли к концу 6000 лет.
Ну да, но мы еще не...
Нет, не то исчисление, которое евреи сегодня ведут, 6700 там...
Не 6000...
То есть 5700... Да. 60 или сколько-то там у них. А именно, что 6000 уже лет.
Так я тебе о чем и говорю, что если ты сейчас задал вопрос, значит, ты читал, и ты понимаешь, что приходит 6000 лет. Значит, если логически рассуждать 6000 лет, то 7000 тоже будет 1000.
Нету никаких проблем, просто... Ну, кто его знает, вот Бог 6 дней творил, 7-й день – это день покоя. 1000 ли это лет конкретно, потому что у него, если мы в псалмах читаем, то один день наш, как у него 1000 лет, а Петр говорит наоборот, 1000 лет, как один день, то есть... мы видим полный, ну, как бы, разброд этих самых, если, смотри, наш один день, его тысячу лет, допустим, когда-то ему надо взять один день и растянуть его на тысячу лет, он его растянет. Когда-то ему нужно, чтобы у нас было тысячу лет, а у него был один день, он его тоже растянет. Потому что и так написано.
Но он же вне времени, понятно.
Да, вот прочитайте даже, вот, Ваня, там, если можете, найдите, где в псалмах написано, что день как тысячу лет у него. И Петра тоже самое. Это очень важные места. Просто, чтобы мы знали, что он не ограничен в нашем времени. Также и, ну, допустим, вот возьмите ангела, да? Он может, ангел-хранитель, прийти и работать внутри человека, там на микро... уровне его физическое тело, программировать, ну, и готовить его, к, чтобы он воскрес для новой жизни. И он может быть таким великим, что он больше солнца. Поэтому у них нет понятия размеров, как, какого он конкретно размера. Как? Так я же это и говорю, Эдик, что это какое-то, скорее всего, может нет, но это какое-то число, которое просто символически обозначает большой промежуток времени, который, ну, сказано тысячу лет, а как это конкретно, ровно тысячу лет или это 10 тысяч лет, мы знать не можем. Ясное дело, что 7 – это законченность и полнота. 1000 лет можно говорить как угодно. Ну, давайте не будем на этом тратить время, потому что это для нас принципиально не важно. Оля, я еще раз тебе говорю, если ты хочешь что-то сказать, возьми микрофон. Так, это первое воскресенье. Значит, что еще нужно сказать о первом воскресении? Мы все-таки знаем, что со Христом воскресли, это было первое воскресение. И вот эти, которые воскресли, смотрите, кто здесь воскрес. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которому не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Значит, и говорит Писание, это первое воскресение. Но первое воскресение было, когда воскрес Христос. Поэтому мы понимаем, что это и есть первое воскресение. И те в первом воскресении воскресли, и эти в первом воскресении воскресли. Это не есть численное какое-то обозначение. Это есть, допустим, второе воскресение, это кончина земли вообще. А первое воскресение – это воскресают святые. Это воскресают святые. Если мы говорим, допустим, о двух пророках, да, мы понимаем, что они воскресли, и поднялись на небо, да? Это не было в то время, когда, ну, давайте по хронологии. Значит, два пророка пророчествуют до прибытия Антихриста, да? Убиты они Антихристом. А Антихрист убил их, вышел и убил их. Потом он убил много тех, которые от великой скорби пришли, обезглавленные. Но эти-то два пророка уже воскресли, правильно, и поднялись на небо. А эти чуть позже воскресли. И те, и другие, они воскресли в первом воскресении. То есть здесь подчеркивается что? Что первое воскресение, кто удостоился первое воскресение, значит, получить, они уже над ними смерть вторая не имеет власти. А когда это первое воскресение, или 2000 лет назад оно было, или воскреснут и получат новые тела после Евангелия Царства, те 144 тысячи, или воскреснут и получат новые тела, те, которые обезглавлены уже в самом конце перед вторым пришествием Христа. Это не имеет никакой разницы. Это все первое воскресение. Это все относится к святым. Они воскресают. А в конце времен воскресают все. Абсолютно все воскресают. Вот. И тогда суд, и тогда уничтожение. Поэтому давайте четко разберемся с этими воскресениями, потому что здесь столько толкований, просто голова кругом пойдет. Мы четко знаем, что воскресли со Христом, вместе со Христом, воскресли в телах, в новых телах, потому что, ну, видно же, явно, что они дожидались, пока Христос воскреснет, чтобы взять от Него это воскресение. Он первенец, Он как старший брат, который, ну, запустил это все рождение новой твари, которая может и в физическом, и в духовном мире жить одновременно. И Богу нужны такие личности, которые смогут какую-то потом какую-то работу Божью делать. Где-то Бог двигается. Знаете, Бог постоянно в движении, постоянно что-то делает. Что будет с нами, когда мы перейдем за черту физической жизни на этой земле, мы не знаем. Знаем, что только будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, как есть. Что значит подобны Ему? Станем мы новыми богами и как бы получим свою какую-то территорию? Вряд ли. Да? Станем подобны Ему, значит, что-то будем конкретно, какие-то возможности у нас появятся, что-то будем творить, где-то будем заниматься чем-то. Это вопрос закрытый. Факт остается фактом, что новое тело и новый человек, созданный по Богу, это та цель, которую Бог поставил достичь на земле. Сейчас, Оля. И Христос, значит, всю эту работу сделал, чтобы появилось это новое тело, новая душа и соединенные все три, дух, душа и тело, да.
А мог он оставить вот эти люди, которые воскресли с ним, мог он их оставить на земле, чтобы они, ну, как-то это слово несли? Или не было необходимости?
Кого на земле?
Вот эти люди, которые воскресли вместе с ним. Но они являлись, ну, как бы они вот ушли потом. А могло такое, что он их оставил, чтобы они работали? Или не,
это, нет? Это вопрос очень сложный. Потому что, когда Христос сказал эту таинственную фразу про Иоанна, ученика своего, он сказал, что тебе до того, если он прибудет, пока я не приду. Где он прибудет, как он прибудет, он не дает никакой информации, и вообще нам туда лезть, работают ли они на земле, не работают, значит, они могут работать где угодно, на земле, где-то в другом месте. Важно то, что они получили от души убиенных, допустим, под жертвенником, они не получили новых тел, они сидят под жертвенником, дожидаются, пока наполнится количество, тогда те, которые на небе, воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, прилепимся к ним. Зачем это Бог? Одни воскресли 2000 лет назад, другие воскреснут прежде нас, потом мы изменимся, добавимся к ним. Сейчас, Рита, это все для чего-то нужно. Если ему нужны ветхозаветные праведники, которые получили новые тела, естественно, он куда-то их отправил. Где-то они работают, на земле они или работают, в других каких-то проектах Бога. Мы не знаем ничего. Вот. Да, Рита, микрофон только возьму.
Рита, садись рядом с тобой.
Что-то с Лешей сегодня.
А я вот думала, вот эти люди, которые воскресли с Иисусом, они стали духовными же людьми, да? То я думаю, если человек, например, духовный, он приходит в общество, он приходит в общество, он влияет, если духовный человек. И те, которые должны проходить пустыни, они не могут, потому что они заряжаются от этого человека. И они уже идут как вдохновленные, а когда человек проходит вот через пустыню, он не видит, он должен верить, терпеть, надеяться, ожидать. Не знаю, это я так просто, как мои мысли подумала.
Да.
Я думаю, что если бы это было принципиально важно, где-нибудь, кто-нибудь там, или Павел написал бы, или в Деяниях сказали про этих людей, где-то бы оно проскочило бы. Если бы это было, какое-то вот там, и там, какой-то там Иосиф, который воскрес, он там, про него-то что-то написали бы. Нигде ничего об этом не говорится, поэтому...
Но есть, Леша, возьми, когда Христос спрашивал, за кого почитают меня люди, то апостолы на полном серьезе говорили за одного из древних пророков, который пришел.
Нет, я еще раз говорю, я говорю за тех, которые воскресли и вошли в город... святые, если бы они остались там трудиться между людьми, где-то бы они засветились бы бы в Новом Завете. И про них ни Павел не пишет, ни Деяния не говорит, нигде. Поэтому давайте эту тему оставим, потому что нет смысла об этом говорить. А у меня другой вопрос. Насчет того, что опять же ты говоришь, неважно. Там, тысячу лет, неважно. Если написано, я согласен, что это написано с целью и со смыслом. А говорить, что это написано без смысла, просто чтобы что-то показать. Я думаю, что в это нужно внимательно обращать внимание. Другой вопрос. Потому что это как бы было написано множество лет. Или там куча лет.
Леш, да. Возьми все места, посмотри за тысячу, да? И... ты придешь к мнению, что все-таки тысяча по-особому говорится, как такое число символическое. Поэтому так. Хорош. Давай, на этом закончим. Давай пойдем дальше.
Я сейчас не об этом.
Пойдем дальше.
У меня вопрос был.
По тысяче?
Нет, не по тысяче.
А.
Это было вступление. А насчет этого, ты сказал насчет суда. Угу. Ты говоришь, суда, потом, как ты сказал, это потом погибель, или как, потом конец. Я вот с этим не согласен, потому что если каждый будет судим соответственно своим делам, значит, у каждого человека будет verdict, или как verdict, приговор соответственно его жизни. Этот приговор, получается, у всех будет разный. Это не то, что будет вот весы, оп, перевесили в ад, не перевесили в рай. Это не будет так. Это будет соответственно, то есть оно будет сопоставляться то есть, каждому, ну, что человек сделал, по плоти живя, хорошее или плохое, то есть это все будет взвешиваться и будет каждому даваться разное наказание, а не одинаковое. А не такое, что вот маятник. Вот это такое мое мнение. Потому что если соответственно, значит оно должно совпадать. Если ты убил человека, то тебе там 50 лет тюрьмы. Если ты украл, то тебе там 30 суток, я не знаю, 15 суток. И просто тебе как бы, ну, вот так. Нет, не написано.
Значит, Леша, смерть вторая будет одновременно всем тем, которые не записаны в книге жизни. То есть исчезновение всех этих людей будет одновременное, понятное дело. Они бросаются все в озеро Огненное. Что касается, там, допустим, людей, которые подали чашу воды во имя пророка или там по своей совести делали законное, как говорит апостол Павел, здесь тоже будет ли новая земля и новое небо, где там церковь будет на небе, и дети Божьи будут на небе, а добрые люди получат какой-то удел, где-то будут там счастливо пахать землю, и вполне возможно все. Вот. Мы не говорим сейчас, мы говорим, что определенная категория людей будет отделена и изничтожена в самом-самом конце. Особенно те, которые, попалит их Господь, когда они вместе с сатаной пойдут против.
Духовные люди, которые были затичены с духом в таких местах, они будут все идти в смерть, потому что брошены в озеро, правильно? Потому что что?
Нет, немножко не так. Как ни странно это будет звучать, но Бог, когда будет вести войну против народов, которых он должен пасти жезлом железным, да, и меч из его уст, здесь опять же такие разделения будет на тех, которые покаялись, и на тех, которые не покаялись. Это те, которые уже и приняли начертания и пошли даже на войну против Бога, и все равно вот меч, выходящий из уст Господа, или, как мы говорим, где труп, там соберутся орлы, да, здесь речь идет, опять же, таки о последнем шансе, чтобы этих людей все-таки призвать и дать им возможность, ну, как бы остановиться в их зле. Это звучит странно, я понимаю. В основном люди настроены на то, что уже все, Бог будет их давить, как тараканов всех, и они все будут пищать, и будет вот так завалено трупами все, и птицы будут летать и клевать все это дело. Но это не так. Да, с самого последнего момента Бог будет искать себе людей, которых он сможет все-таки вытащить из-под власти зла. Я пока, ну, как бы не готов говорить за эту войну, говорить за этих птиц. Я думаю, что время придет, мы об этом поговорим, но просто я говорю, что вся книга Откровения направлена на то, что Бог делает множество путей и ходов для того, чтобы достучаться до человека и дать ему все возможности для покаяния, для остановки. Вот. Конечно же, это не скажешь людям, ну, которые там, допустим, лукавые и говорят, да, все равно он найдет метод, как меня заставить покаяться. Но мы должны это четко знать, что прежде всего переполнен милосердием. Милосердием. Если бы вы знали, что значит «я милости хочу», а не жертвы, если бы вы это только знали. Вот. Поэтому мы понимаем, что заканчивать... Кроме того, вы же посмотрите, ну вот, раз черта проведена, ты же не будешь так, а ты не успел там, допустим, там... В это время ты занимался там бизнесом, не до того тебе было, или у тебя, к примеру, мать умерла, да, и ты в таком горе был, что ты ни о чем не хотел думать, в депрессии какой-то сидел, и все, хоп, все, все закончилось, ага, иди в ад. Тысячи, миллион, миллионы разных судеб, миллионы разных оттенков, поэтому... Всем этим людям Бог будет давать также и обольщение Антихриста, допустим, когда они примут начертание там и число его имени. Да? Ведь дело в том, что они не знают, что они худо творят. Многие же пойдут за компанию. Мы прекрасно понимаем, что он... Суть-то этой проблемы спрячет, покажет какие-то красивые вещи, люди кинутся, вся земля кинется туда. Но что-то Бог будет делать каким-то образом, ну, так скажем, синдром Петра, да, когда опустил его ниже плинтуса, когда он там клялся и божился, а потом поднял его выше всех. Вот. Так точно и здесь. Как там Бог будет, как говорит Писание, что ты судишь чужого раба? Бог силен поднять его тебе. Что? Что ты можешь сказать? Перед своим Богом он стоит и падает, ходит или не ходит. Поэтому мы оставляем этот вопрос... Чуть позже мы к нему вернемся, потому что так, время наше совсем ушло. Давайте быстро я пройду. Тут нету большой информации. И вышли на широту земли, и кружили стан святых и город возлюбленный. Что за город возлюбленный? Значит, конечно же, это не физический Иерусалим, как многие толкуют. Это... Церковь – это духовный город, который спустился с неба. Этот город они начали атаковать. Опять зарядились. Знаете, как вот аккумуляторная батарея была пустая, не давала никакого напряжения. Да? И тут вернулся сатана и закрутил опять... Завел эту машину, и пошли они опять силой своей. Здесь за Гога и Магога сказано, но я лично всегда считал, вот говорят, Гог – это страна, Магог – это царь. Да, есть Гог – страна, Магог – это царь, а здесь написано, смотрите, и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога. Здесь уже эти два наименования, как наименование земли, и причем с четырех углов земли. То есть, опять же таки, это духовное понятие Гог-Магог, это те люди, которые противятся, и они будут по всей земле распространены. Все люди, которые не смогут, не захотят идти под власть Господа Бога, значит, они подымутся против Христа и Его Церкви. И Писание говорит, здесь уже суд им окончательный. Вот это только здесь, вот только здесь поставлена последняя точка. Вот дал им возможность 1000 лет. Ведь, понимаете, большое количество негодных людей уничтожено во время Антихриста. Но большое количество людей, плотских людей, обыкновенных людей, останется и на тысячелетнее царство. Значит, у Бога какие-то есть, ну, цели для этого. Для чего-то Он их оставляет. Я уверен, что не все люди, которые в физическом мире останутся жить, пойдут вместе с сатаной. Да, он соберет великое полчище, как песок морской, но будут и те, которые примут и проведут тысячелетие так, как положено. Об этом говорит Писание. Вот. Поэтому мы понимаем, что все это делается для того, чтобы нормально, окончательно закончить существование жизни на земле, чтобы все было по полной справедливости. И шансов, книга Откровения, я скажу откровенно, это книга шансов, неимоверных шансов Бога, да, через кнут, через пустыню, через скорби, но это книга шансов и увеличение этих скорбей, как бы это свидетельство величайшей милости, что не надо слишком много того, ну, накидывать зла на того, кого можно легшими способами вытащить из-под власти дьявола. Да? Сделал проблемы с природой. Да? Какая-то группа людей вырвана, пусть страхом, пусть каким-то другим образом, но они вырваны. Те, которые не вырваны, значит, еще добавить, и так каждой конкретной трубе, каждой конкретной чаше идет вот это милосердие Божие, чтобы вырвать людей из-под власти зла, чтобы человек мог обратиться от зла и уже дальше их уже там сортировать. Я не знаю, спасенные ли это народы, или это тело Христово, или как там оно, что оно там будет, это уже 10-й вопрос. Первое, что мы должны четко уяснить, что все делается для того, чтобы, вот, допустим, Израиль возьмем, да? Вы знаете, что написано в Писании, что весь Израиль спасется? Да, сначала Бог проведет их через огонь. Да, сначала Бог уничтожит всех тех, которые не смогут спастись. А все те, которые смогут спастись, Он их проведет и всех спасет. А? Остаток спасется, да. Но этот же остаток весь спасется. То есть для чего это делается? Для того, чтобы спасти. И все эти процессы будут проходить только с одной целью, для того, чтобы все было по полной справедливости. Мы говорили с вами, что тысячелетнее царство, это вот сейчас мы живем, допустим, в Америке, да, это нас в Сомали куда-то загнать и там заставить жить. Вот так точно и тысячелетнее царство. Вот говорят, вот Бог еще даст насладиться тут на земле. Это не наслаждение. Тут вот люди, которые умирали и переходили в духовную сферу, да, они говорят, какой там возвращаться? Тебя пронизывает любовь. Тебя пронизывает такой свет, который имеет запах, который имеет, ну, благоухание такое и множество даже необъяснимых вещей, Никто не хочет возвращаться назад на землю, потому что, ну, вот доктор Муди, допустим, когда он писал свои свидетельства людей, которые были в клинической смерти, допустим, он их свидетельства собирал, да, то они же все говорят о том, что там родные, там близкие. Какие родные, близкие? Все совершенно на новый уровень, все исчезло, то, что связано с землей. Как говорит Писание, что умирает человек, и с ним исчезают все его земные мысли с этой смертью. Поэтому все совсем не так, как мы привыкли это понимать. Поэтому тысячелетнее царство – это необходимое, сложная, тяжелая работа Церкви Господней, тела Господнего, этого небесного Иерусалима, чтобы всем дать по полной всего, всей благодати, для того, чтобы потом никто ничего не мог сказать против Бога. Потому что, еще раз скажу, судеб миллион, причин миллионы, и главное над всем этим нависает – прости им, потому что они не знают, что они делают. Они просто овцы, не имеющие пастыря, блуждают, дурят их, как последних идиотов. Но наша задача поставить церковь городом зажженным наверху горы, да? Потому что, когда мы читаем за небесный Иерусалим, будем читать 21-22 главу, да, действительно, на высокую, весьма высокую гору, показал мне святой город Иерусалим, который будет сиять и который будет приглашать своим светом всех, которых можно обратить. Я не знаю, будет ли Бог возвращать к жизни, ну, тех, которых, там, скажем, под вопросом их жизнь, куда его отправить, вроде как бы и нейтрализовать его нельзя, и там, скажем, на новую землю нельзя. Это я уже философствую, это не откровение. Вот. И таких людей Бог мог, ну, дать им еще раз в реальной жизни показать, чего он все-таки достоин и куда его определить. Да, все может быть. Поэтому мы понимаем, что тысячелетнее царство дано для того, чтобы определить, кто записан в книге жизни. Ведь обратите внимание, что кроме книги жизни еще много книг. И что это за книги? В этих книгах написаны дела. Там же написано, вот давайте быстренько, пожалуйста, потерпите меня еще немножко. Смотрите. «И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанным и в книгах, сообразно с делами своими». Значит, мы видим разделение. Одни судятся по книге жизни, да? Другие судятся по книгам сообразно со своими делами. Вот хоть и написано, что, вот как Леша правильно сказал, что все, кто не написаны в книге жизни, они их участь в озере огненном. Но на самом деле имеется в виду, что если у тебя нету вот книга, вот эти книги дел, это все, что человек делал, живя на земле, все дела его пошли вслед за ним, и он судится по своим делам, да? Как ветхозаветние люди, так и живущие в Новом Завете, они тоже будут, если они не приняли Христа, они будут судимы по своим делам. Поэтому тех, которых Бог оправдает по их делам, то где они конкретно будут, мы не можем сейчас сказать. Люди говорят о новом небе, новой земле, возможно, все возможно. Но мы знаем, что есть книга жизни, где будут те, которые есть сыны Божии, дети Божии. Ну вот так мы закончили 20 главу. Если будут у вас вопросы, задавайте, потому что немножко наскомкано получилось. Сегодня я планировал чуть сжатие, чтобы каждый стих можно было разобрать. Но мы уже не вернемся к 20 главе. В следующий раз 21 начнем. Я понимаю, что вам скучно, наверное, и вы чуть-чуть кто-то засыпал, смотрю. Но это очень важная информация, и мы просто блажены. Мы будем наполнены славой Божией, и этот мир увидит великое милосердие Господа. Церковь будет поднята в такую славу, которая не была никогда на земле, для того, чтобы закончить земной проект, Бог проявит великое милосердие этой земле. И великая жатва будет, очень много людей будет. Вы представляете, сколько этих обезглавленных душ, которые не приняли начертания зверя и его печати. Это же не святые Божии. Святые Божии будут на небе. Писание же ясно говорит, что Христос придет со святыми с неба оттуда на облака. Мы поднимемся к Нему на облака, и так всегда с Господом будем. Сатана уже этих людей никак не возьмет. Он на земле, они на небе. Он под ногами их. Он может только горе земле делать. Он не может делать горе неба. Радуйся, небеса. Это же не те небеса, которые там всегда непрекращающаяся радость. Это небеса, на которые мы занимаем, забрав их у дьявола. Вот. Поэтому эти люди, он им ноль без палочки, это сатана. Поэтому не будут принимать начертания люди, которые только будут начинать свои отношения с Богом после Евангелия Царства. И все эти люди, великое множество, представляете, великое множество придет откуда? От великой скорби. Это невероятная жатва. Это просто демонстрация величайшей милости Божией. И это должна их церковь принять, этих людей, направить их и довести их до того, чтобы они были обезглавлены там или победили дьявола, потому что не все будут обезглавлены, а те, которые будут и которые победят его, там написано, мы читали. Поэтому так, давайте на этом закончим. Будут вопросы, значит, будем еще об этом говорить. Господь милосердный, Владыка Святой, благословен Ты, Господи, во всем, что Ты делаешь. Твоя премудрость, Господь, над всей землей. Твое провидение, Твоя истина, Господь, и Твой божественный план, который Ты от начала утвердил над этой землей, Господь. Ты ничего не делаешь, не открыв рабам Твоим пророкам. Господь, мы хотим, как Ты сказал, особенно о том, чтобы пророчествовать, чтобы мы ревновали. Господь, благослови нас на пророчество, благослови нас на знание от Тебя, благослови нас знать время и обстоятельства, которые встретятся нам на пути, чтобы мы, подготовленные Тобой, могли по максимуму сделать на этой земле то, что Ты предназначил быть исполненным. Владыка наш Небесный, книга Откровения, Ты назвал ее блаженством для нас. Благослови нас на это блаженство, заполни нас этим блаженством, и да славится Твое имя Святое в нас и через нас. Благодарим Тебя за все. Слава Тебе. Аминь.